эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте «Радио Свобода» www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. 8 октября Замоскворецкий суд Москвы признал виновным по всем пунктам обвинения, отправил на принудительное лечение одного из участников болотного дела Михаила Косенко. Несколькими днями ранее международная правозащитная организация Amnesty International назвала Михаила Косенко узником совести, а другая, не менее уважаемая международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала российские власти снять все обвинения с Михаила Косенко и не допустить направления его на принудительное психиатрическое лечение. Так кто же такой Михаил Косенко? Узник совести или опасный преступник? Мы попробуем вместе разобраться в том, как правильно отвечать все-таки на этот вопрос. В студии со мной сегодня адвокаты Владимир Жанов и Валерий Шухардин. Моя коллега-корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова, она освещает все процессы, так или иначе связанные с болотным делом, в том числе и присутствовала на заседаниях Замоскворецкого районного суда Москвы по делу Михаила Косенко. И я предлагаю нашим слушателям присоединиться к разговору с вашей точки зрения, вот исходя из того, что вам довелось читать в прессе, в интернете, наблюдать по телевидению, хотя я думаю, что немногие рассказывали о деле Косенко, немногие центральные каналы. Какое у вас сложилось впечатление? Действительно ли этот человек опасный преступник и больной настолько, что его никак нельзя отпускать назад в общество, иначе он здесь чего-нибудь натворит, и должен он содержаться на принудительном лечении в психиатрической больнице? Или вы считаете, что Косенко был интересен властям и прокуратуре вовсе с другими обстоятельствами, а не потому, что он чего-то там действительно натворил? Но вот прежде чем слушатели начнут нам звонить, я бы хотела понять, что происходило в суде 8 октября. Наташа, расскажите, пожалуйста, каким образом выносили постановление Михаилу Косенко? И вот после нескольких месяцев судебного разбирательства, вот лично у вас, у беспристрастного наблюдателя, который следил за теми доказательствами, которые представляет обвинение, показаниями свидетелей, какое сложилось впечатление относительно виновности Михаила Косенко и необходимости отправлять его на принудительное психиатрическое лечение?
Ну вот да, после почти года заседаний, и насколько вот я помню, слушания по делу Михаила Косенко первые начались еще в ноябре прошлого года. Вчера был вынесен приговор, и у меня, например, не сложилось ощущение, что Михаил Косенко действительно виновен в том, в чем его обвиняют следователи и сторона обвинения. Это, напомню, участие в массовых беспорядках и обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья сотрудника полиции. Сторона обвинения первое время приводила очень много письменных доказательств. Они зачитывали бесконечные протоколы осмотра места происшествий, протоколы, различные справки о медицинские справки о состоянии потерпевших. И весь этот ворох документов, по сути, не имел никакого отношения к Михаилу Косенко, потому что его фамилия там нигде не звучала, и не было никаких фактических доказательств, что да, он там был, да, он что-то совершил.
Потом... То есть в первое время вы вообще не понимали, зачем это об этом обо всем рассказывают, так я понимаю?
Действительно, я предполагаю, что, видимо, следователи пытались нарисовать картинку того, что происходило в тот день на Болотной площади, и выставить это как массовые беспорядки, что, да, были найдены куча каких-то битых предметов, какие-то там обрывки, листовки, обломки и прочее-прочее.
А потом нужно было каким-то образом к этим массовым беспорядкам пристегнуть Михаила Косенко.
Да, потом, видимо, вот на этом этапе и были приглашены свидетели, и потерпевшие, допрос которых тоже постоянно откладывался. И один, как я понимаю, ключевой свидетель в этом деле, сотрудник ОМОНа Александр Казьмин, который...
Он же, собственно, и потерпевший.
Да, вот, собственно, как теперь решил суд, и именно Михаил Косенко виновен в его травмах, а ему, насколько я помню, был поставлен диагноз сотрясения мозга по итогам тех событий. Вот он пришел в суд только в конце июля, его допросили, И Казьмин не смог ответить на вопрос о том, кто нанес ему травму.
Что значит не смог ответить?
Он не видел это. Он сказал, я не знаю, кто это. На вопрос, был ли это Михаил Косенко, он тоже ответил, что не знает, кто это был. И потом сам Михаил Косенко, который тоже довольно активно участвовал в допросах, он задавал Казьмину вопрос, вы видели, чтобы я вас бил? А Казьмин отвечал, нет, не видел. Говорит, вам следователь показывал какие-то видеозаписи тех эпизодов? А Казьмин отвечал, что да, показывал, но при этом он опять же не может утверждать, что на тех видеозаписях был Михаил Косенко. Он отметил, что запомнил на записи какого-то человека в красной рубашке, который, как я понимаю, видимо, и был Михаил Косенко, но при этом Казьмин опять же не сказал, что не может утверждать, что этот человек в красной рубашке его бил.
Ну вот видите, вероятно, судья решил компенсировать. Казьмин не мог утверждать, что этот человек бил, а судья решила, ну, я так думаю, что ну раз не может утверждать, что бил, значит, не может утверждать, что и не бил. Но это, вероятно, именно этим руководствовалось, когда вносило постановление о привлечении к принудительному лечению психиатрическому. И я бы хотела просто посмотреть кадры того, как что происходило возле Замоскворецкого суда Москвы 8 октября 2013 года, где оглашалось это постановление, сколько людей туда пришло и как... Да, там вот нам показывают сейчас как раз Замоскворецкий суд Москвы, полон журналистов, гражданских активистов, сочувствующих. Людмила Алексеева, насколько я понимаю, тоже приходила поддержать Косенко. Вот сам Михаил идет. Это вот те кадры, когда еще есть надежда на то, что суд может отпустить вашего подзащитного. Или, Валерий, вы изначально рассчитывали на вот то постановление, которое было вынесено?
Ну, рассчитывать на оправдательное решение, конечно же, было сложно, потому что ясно, что здесь идет такой обвинительный уклон в самом судебном разбирательстве. И поэтому, конечно, даже по поведению судьи было видно, что все доказательства защиты практически разбиваются какую-то бетонную стенку. Не потому, что они слабые, а потому, что их никто не хочет слушать, их никто не хочет видеть. И поэтому, конечно же, когда судья явно выгораживает на сторону обвинения и так снисходительно относится к доводам защиты, то, конечно, ожидать какой-то оправдательной, скажем так, решения, реабилитирующего Михаила, конечно, не приходилось.
Слушайте, адвокаты все время жалуются на то, что судьи не дают им чего-то там рассказать. Наталья, скажите, у вас сложилось впечатление, что действительно судья играла в одни ворота и помогала только стороне обвинения? Или защита могла высказываться, и ее доводы принимались?
Насколько я могу оценивать, судья Москаленко, в принципе, дала стороне защиты довольно много возможностей предоставить доказательства, потому что были допрошены и свидетели защиты, непосредственно те люди, которые стояли рядом с Михаилом Косенко в тот день на Болотной площади, которые сказали в суде, что они вот свидетельствуют, что не видели, чтобы Косенко кого-то бил. Был приобщен доклад общественной комиссии, проведенный весной этого года,
да,
общественного расследования, где, в принципе, эксперты этой комиссии приходят к выводу, что массовые беспорядки спровоцировали именно городские власти.
Так а что же тогда произошло? Почему судья, раз защита могла представлять доказательства, почему судья, с вашей точки зрения, посчитала их неубедительными, не заслуживающими внимания, и в итоге фактически обвинительное заключение процитировала в своем постановлении о помещении на принудительное лечение Косенко?
У меня ощущение, что судья просто дала возможность защите представить все, что защита могла представить, чтобы потом к ней не было претензий, не было бы упреков, что вот все запретили.
Нарушалось равенство сторон, да?
Да. А потом она просто приняла то решение, которое она, вероятно, должна была принять. И, насколько я понимаю, главный довод судьи и основанием для такого решения являлись показания одного из сотрудников ОМОНа, который во время очной ставки с Михаилом Косенко утверждал, что он видел, что именно Косенко бил Казьмина.
Угу. То есть опротестовать вам не удалось, да, Владимир?
Знаете, у меня сложилось немножко другое мнение о том, что когда мы исследовали в судебном заседании доказательства обвинения, мы потратили на это достаточно большой период времени. А когда мы перешли непосредственно к исследованию уже доказательств защиты, со стороны судьи Москаленко все это побежало быстро-быстро-быстро, и период, который защита могла использовать для предоставления доказательств, ну, в несколько заседаний. Тем более, что перед этим, ну, уже она была поставлена категорически в форме того, что в понедельник будут судебные прения, поэтому процесс предоставления доказательств со стороны защиты на этом закончен. Естественно, мы должны были тут же перестраиваться, как говорится, использовать, как говорится, свои тактические приемы для того, чтобы успеть выложить хотя бы в этот короткий период времени все свои доказательства. И сказать, что, допустим, судья, ну, некоторым образом давала полностью нам использовать такие, значит, варианты. Когда первоначально мы пытались ввести доказательства, вот, в частности, представленные свидетелем Белизовым, то именно судья Москаленко нам сначала отказала в удовлетворении этого ходатайства. И уже на следующее судебное заседание мы вынуждены были подготовиться, и в следующем судебном заседании мы все-таки смогли.
То есть вы считаете, что все-таки имело место неравноправие?
Да, я считаю, что было видно о том, что все-таки принципы равноправия в данном судебном заседании не были до конца, ну, так скажем, справедливыми.
Но это тоже не новость для российского правосудия, к сожалению. Об этом адвокаты очень часто говорят. Мы должны будем сейчас уже отпустить Наташу, но прежде я прошу вас, Наталья, расскажите нам вот о ваших личных впечатлениях от этого всего процесса и от болотного дела. После того, как судья Москаленко вынесла постановление о направлении Михаила Косенко на принудительное лечение, не появилось ли у вас ощущение какой-то вот безнадежности и того, что и, собственно, вот процесс по большому болотному делу, который сейчас рассматривается на выездном заседании в Никулинском суде, тоже его исход предрешен?
Такое ощущение, наверное, все-таки есть, потому что то, как предоставляются доказательства и в Никулинском суде, там сейчас и идет стадия допроса потерпевших, там опять приглашается большое количество потерпевших, которые, по сути, не имеют отношения к подсудимым. Они сами говорят, что они не знают, кто им нанес травмы, и говорят, что никто из подсудимых, у них нет к ним претензий. И такое чувство, что там даже иногда складывается такая ситуация, когда после некоторых таких потерпевших, которые, в принципе, работают на пользу подсудимым, да, в суд вызывается какой-то потерпевший, который действительно начинает говорить, что да, были массовые беспорядки, да.
И суд прислушивается к нему.
Я не могу судить, будет ли суд, прислушивается ли сейчас суд к нему, но не исключаю, что вот с учетом того, что было в деле Михаила Косенко, и с учетом того, что показания одного ОМОНовца Лукьянова, в принципе, стали...
Перечеркнули показания всех остальных,
да,
свидетелей.
Что в болотном деле, в основном болотном деле могут обвинительное заключение и само постановление, приговор суда может также основываться на показаниях вот именно тех свидетелей, тех потерпевших, которые сказали что-то вот подобное.
Спасибо, Наталья, мы вас отпускаем. Это была корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова. Она освещает ход разбирательств по болотному делу, огромному. Судят более 20 человек. Вот Михаила Косенко 8 октября приговорили к принудительному психиатрическому лечению. Со мной в студии остаются адвокаты Михаила Косенко, Валерий Шухардин и Владимир Ржанов. Расскажите мне, пожалуйста, как вообще случилось, что Косенко, которого сейчас отправили на принудительное лечение, фактически пожизненное, ну, потому что бессрочное. Ну, конкретных сроков, сколько его лечить там должны, не установлено. Как получилось, что он вообще оказался в зоне видимости полицейских, следователей? Если он настолько болен, зачем он пошел куда-то там на Болотную площадь? А если он здоров, зачем его объявили больным настолько, что требуется его изоляция от общества? Опять же, если он болен, то с какой стати суд слушает его показания и принимает их во внимание во время судебного разбирательства? Но раз он больной настолько, что его нужно изолировать, значит, все, что он говорит в суде, это тоже ахинея какая-то шизофреническая должна быть. А если нет, то почему тогда его не судили по этим статьям для того, чтобы назначить сроки какие-то уголовные, а не принудительные лечения. Что произошло-то?
Ну, давайте, вот, Валерий. Очень много вопросов задали, конечно, даже тут можно очень долго на эту тему рассуждать. На самом деле Михаил-то обычный российский гражданин, который, говорится, решил высказать свою позицию 6 мая 2012 года и поэтому пришел на митинг. Вот. То, что он был одет в красную рубашку, может быть, в какой-то степени сыграло определенную роковую роль.
Он был заметен.
Он был заметен, да, среди массы людей. Он случайно оказался, скажем так, в том месте, где действительно происходили самые вот такие неприятные события, связанные, скажем так, с действиями, в том числе и полицейские, которые, разбившись по пятеркам, задерживали особо активных, скажем так, лиц, там, можно даже сказать, провокаторов, кто реально, кажется, все знают, что были определенного рода провокаторы на этом митинге, они как бы их вроде как бы задерживали. Но при этом задерживали всех других подряд граждан. Вот. И во время одного из таких задержаний Михаил просто оказался рядом.
Понятно.
Вот. После того, как его задержали в рамках административного производства, и по его красной рубашке, скажем так, определили, просто идентифицировали просто-напросто видеозаписями, и поэтому он попал в поле зрения у нас правоохранительных органов. И никак иначе. И дальше уже закрутилась та машина, потому что нужно было, раз его уже задержали, раз идентифицировали его, то необходимо было уже его привлекать к уголовной ответственности. Поэтому начали создавать доказательную базу. Начали просматривать видео. На видео, в действительности, которое было представлено в суд, ну, нет ничего, чтобы подтверждало бы версию обвинения. Они взяли куски, скажем так, того эпизода, где начиналась эта заварушка еще, только вот начиналась с этим потерпевшим Казьминым. Вот. Михаил просто стоял в этот момент рядом. Эта заварушка действительно была возле него, но еще Казьмина в этот момент никто не бил. Он просто, видимо, я так понимаю, падал какой-то. Михаил, может быть, в лучшем случае его отталкивал, только потому что он на него падал. И все. А когда вот действительно начались уже избиения, и защита, в принципе, представила суд доказательства того, что когда действительно начали бить Казьмина, Михаил в это время находился уже на расстоянии нескольких метров от потерпевшего. И никаким образом не мог причинять ему никаких телесных повреждений. Вот. Это все было как бы видно на видео, на фотографиях, которые представлены в суд. Это все объяснили свидетели, которые были приглашены защитой, которые находились рядом с Михаилом.
Да, но как же так произошло, Владимир, что Михаил Косенко, ну, предположим, что он действительно, как утверждаете вы, его адвокаты, ничего противоправного не делал. Но как же тогда произошло, что его не только обвинили в совершении противоправных каких-то действий, незаконных, но еще сказали, что он не отдавал никакого отчета, когда их совершал. Когда вообще всплыла история с заболеванием Михаила Косенко?
Ну, вы знаете, естественно, что при задержании Косенко на Болотной площади никто даже не подозревал о том, что он является, ну, человеком, имеющим какие-то определенные психические отклонения, так скажем. И появившись в зоне, так сказать, ответственности перед правоохранительными органами, вот в той самой красной рубашке, и когда его, мы видели его на виде, когда ему там закрутили, как говорится, руки и ведут в этот автозак, ну, он уже потенциально, наверное, был на тот момент уже человеком или лицом, в отношении которого гипотетически уже могло быть...
Приговоренным.
Да, могло возникнуть, скажем так, уголовное преследование, что в конечном итоге и получилось. Вот. Ну, а уже наличие определенного заболевания было выявлено уже в ходе возбуждения уголовного дела и проведения в отношении его соответствующей судебно-психиатрической экспертизы.
Вот об этой экспертизе очень много говорилось. И говорилось в том числе о том, что эксперты постарались на славу и представили Михаила Косенко, у которого, насколько я понимаю, диагноз был вялотекущая шизофрения. То есть, в принципе, это не общественно опасное заболевание, если человек принимает препараты, и, в общем, он, насколько я понимаю,
абсолютно не опасен для общества. Он амбулаторно проходит наблюдение, говорится, в своем психоневрологическом диспансере, живет дома, никому не мешает, абсолютно никакой опасности для общества не
представляет. И никогда не отличите его от здорового человека,
да,
абсолютно.
Ну вот получается, что после вот этих событий на Болотной что-то такое произошло с Косенко или перед этими событиями, что психиатры, поговорив с ним, исследовав бумаги, пришли к выводу, что он болен настолько, что вот нужно его срочно упрятать в психушку?
Я бы, конечно, так бы не сказал, что они прям пришли к выводу, поговорив с ним. Они поговорили с ним буквально 5 минут. Экспертиза проходила в течение одного дня, амбулаторно. 10 минут, может быть, максимум они поговорили с Михаилом Косенко, исследовали там документы, которые были представлены следователем для этой экспертизы, и сделали уже достаточно серьезный вывод о том, что заболевание у него как-то совсем другое, уже более тяжелое, что он, во-вторых, он опасен для общества, и что его необходимо обязательно изолировать в психиатрический стационар общего типа. То есть, конечно же, вот эти выводы экспертов, которые изложены в заключении, они вызывают большие сомнения.
Вот правильно я понимаю, что в том числе эти эксперты пришли к выводу, что Косенко неадекватен настолько, что не может участвовать в следственных действиях?
Согласно выводам экспертизы, там указано о том, что Косенко, по идее, на момент, когда выносилось решение о его вменяемости или невменяемости, было принято решение о том, что он не может участвовать ни в совершении определенных следствий, процессуальных действий, в том числе и участвовать в судебном заседании. Тем не менее, на протяжении и следствия, и всего судебного заседания выводы экспертизы сделаны были, наоборот, опровергнуты. То есть Косенко активно участвовал во всех этих мероприятиях. И в ходе следствия, и в ходе судебного заседания. То есть задавал вопросы, отвечал на вопросы. И внешне он абсолютно не показывал никоим каким-то образом о том, что он является человеком, страдающим каким-либо психическим заболеванием. Поэтому он всегда, когда мы даже с ним общались, он настаивал на том, о том, чтобы его считали вменяемым. Несмотря на то, что он понимал о том, что он действительно имеет определенное заболевание.
Так может быть, врачи наоборот сделали доброе дело для него? Но они подумали, у него есть определенные заболевания. Человек и так без необходимых препаратов сидит в следственном изоляторе, ну, в общем, уже довольно долго. Сейчас, если мы признаем его вменяемым, то отправят его в колонию, и неизвестно, сколько времени он там проведет, лечить его не будут. А так мы его положим в больничку, и все с ним будет хорошо, может быть. Вот это логикой руководствовались психиатры?
Немножко сомнительная логика, потому что действительно, как вы сегодня уже затронули этот вопрос, что на сегодняшний день его направили на принудительное лечение в медицинский стационар. Это решение не подразумевает каких-то конкретных сроков лечения в этом стационаре. То есть действительно он направлен на неопределенный срок.
Может и на всю жизнь.
Не исключен такой вариант. То есть потенциально это возможно.
А могут и послезавтра отпустить? Теоретически.
Это чисто теоретически. Практически, конечно, как минимум год он все равно находится в стационаре, а то и три. Вот. Только потом, после этого, как правило, еще могут как-то его освободить. Вот. Поэтому, конечно же, теперь все будет зависеть от того, что скажут нас врачи, комиссии врачей в этом стационаре по вопросу, скажем так, его излечения, его состояния, его общественной опасности. Вот. И поэтому это может продолжаться долго. Каждые полгода проходит такая комиссия, как говорится, они дают определенное заключение. Если считают, что он нездоров, оно продолжает его дальше лечение. Он болен, он инвалид второй группы. В принципе, его заболевание, оно неизлечимо. И он другого лечения, только кроме того, что он получал до этого, в принципе, ему назначено быть не может. Каких-то кардинальных изменений быть не может. Поэтому что сейчас, вот необходимость его изоляции от общества и каким образом его лечить, то есть это на самом деле очень такой вопрос, который вызывает очень много нареканий.
Причем судья его посчитала настолько опасным, что даже не захотела разрешить отпустить на похороны собственной матери. Ведь эта история очень много обсуждалась и в обществе, и в интернете. То, что судья Москаленко не вняла просьбам ни сестры Михаила Косенко, ни, я так понимаю, защиты, которые просили под конвой.
Даже уполномоченного по правам человека Российской Федерации, даже он обращался с телеграммой председателю суда для того, чтобы его действительно отпустили. Даже это не...
Просто попрощаться с матерью. Да. Этого не произошло. Судья этого не сделала. Почему? Потому что он настолько опасен, что на похоронах мог бы начать набрасываться на людей, избивать находящихся рядом с ним конвойных? Или что такое?
Ну, насколько мне известно, как бы представитель суда выразился о том, что именно сослались именно на этот мотив, о том, что он был признан общественно опасным, в том числе и для себя, и для общества, поэтому, естественно, выпускать такого человека было, наверное, скорее всего, по их мнению, неразумно. Наверное, это основание для них чисто формальное послужило.
Хорошо. Слушайте, но если он опасен и невменяем, вот он в следственном изоляторе сидит в одиночке, что ли?
Ну, вот Так, вывод этот, он как бы сам по себе...
Его привозят в смирительные рубашки.
Нет, абсолютно нет. Он в течение предварительного следствия Косенко находился в общей камере со всеми такими же лицами, которых
обвиняемыми.
И не было ни одного случая зафиксировано либо документа, подтверждающего, что у Косенко были какие-то стычки, какие-то конфликты. Или он вел себя каким-то образом там неадекватно абсолютно. Уже буквально перед самым судом Косенко поместили в психиатрическое заведение, уже когда перевели его в Бутырку. И только тогда он попал уже непосредственно психиатрический блок. Угу. То есть, таким образом, на этом этапе только показали о том, что он имеет какое-то прямое отношение к психически больным людям. А до этого он находился вместе со всеми, я говорю, в одной камере. Никаких нареканий не было. То есть, никакого неадекватного поведения он абсолютно не проявлял.
Михаил Косенко, узник совести или особо опасный преступник? Такова тема сегодняшней передачи «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты Валерий Шухардин и Владимир Ржанов. Мы продолжим после короткого объявления на волнах Радио Свобода.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня адвокаты Владимир Ржанов и Валерий Шухардин. Мы говорим о деле Михаила Косенко, пытаясь разобраться в том, Косенко – особо опасный преступник, нуждающийся в принудительном психиатрическом лечении, немедленном причем, или узник совести, как... На этом настаивает международная правозащитная организация Amnesty International. Она признала по меньшей мере в настоящий момент времени 3 участников болотного дела узниками совести. И вот один из них как раз Михаил Косенко. Его немедленного освобождения и снятия с него всех обвинений требует и другая правозащитная организация, не менее авторитетная, Human Rights Watch. Но... Кому нужны эти правозащитные организации? Во всяком случае, российские судьи демонстративно к ним не прислушиваются. Михаилу Косенко 8 октября назначено бессрочное психиатрическое принудительное лечение. Бессрочное – это значит, что его могут отпустить хоть послезавтра, как наивно полагаю я, вот тут уточняла этот вопрос, а могут оставить в психбольнице навсегда. Я попросила... поделиться свою коллегу Елену Поляковскую небольшим интервью, которое она записала с голландским политологом, публицистом и историком Робертом Ван Бореном. Он в течение многих лет изучал диссидентское движение, общался с теми, кто стал жертвами карательной психиатрии в Советском Союзе. И он же автор книги о диссидентах и безумии «От Советского Союза Леонида Брежнева к Советскому Союзу Владимира Путина». И Елена Поляковская поговорила с Робертом Ван Бореном о деле Косенко, и вот что он сказал по этому поводу.
Я думаю, что дело Косенко важно, потому что первый раз в явно политическом деле, про который вот мы все знаем, было принято такое решение прямо в Москве. Пока это все было, ну, обычно в провинциях, местные власти, которые чувствовали, что атмосфера в стране такая, что уже можно использовать, злоупотреблять психиатрию. Ну, это пока еще не такая систематическая политика государства, которая была при советских власти, но больше и больше таких случаев. Вообще, насчет болотного дела, это, конечно, полное вот политическое дело. Во-вторых, есть доказательства, что Косенко вообще не участвовал в том, что его обвиняли. Во-третьих, да, человек имел психиатрические истории, но это не значит, что он на всю жизнь сумасшедший и должен быть в какой-то больнице. Он совершенно нормально участвовал в обществе. Когда читаете его последнее слово, понятно, что человек очень хорошо думает и размышляет, и понимает, что происходит вокруг него. Но все-таки они решили его послать в психиатрическую больницу без окончания срока. И мы все понимаем, какая ситуация в психиатрических больницах в России. Это ужасно. В той же в советских временах, вот, ну, Гарбаневская, Григоренко, ну, до какой степени они были опасны режиму. Режим просто не мог терпеть людей, которые имели другие мнения. И то же самое сейчас происходит во время Путинщины. Они просто не могут терпеть, что есть люди, которые не согласны с их политикой. И я думаю, что насчет Косенко, это просто вопрос, ну, можем сказать, использовать вот слово Андропова, это профилактика, чтобы люди начали бояться, не участвовать в этом, потому что можно попасть в лагерь, но можно не попасть в психиатрическую больницу, и люди прекрасно понимают, как плохо это будет.
Это было мнение голландского политолога, публициста, историка Роберта Ван Ворена о деле Михаила Косенко. И я знаю, что у нас на связи сейчас сотрудник фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков, который в одном из недавних своих блогов на ресурсе Грани.ру назвал дело Михаила Косенко личным делом. Олег, почему вы считаете это дело и это обвинение в отношении Михаила Косенко личным для себя делом? И считаете ли вы, что Косенко действительно невменяем настолько, что его нужно оставлять в психиатрической лечебнице?
Яна, дорогие гости, здравствуйте. Я на самом деле, конечно же, не считаю, что Косенко невменяемый. Вот. Личным болотное дело в целом стало вот как раз после того, как наша организация, которая в том числе занимается и помощью юридической людям, которые незаконно задержаны на протестных акциях, совершенно случайно увидел Михаила, несколько изменившегося со школьных времен. Я с ним учился в старших классах 548 школы. Вот, мы с ним немножко, не скажу, что мы были друзьями, но, в общем-то, естественно, были знакомы. Вот, а личным дело стало, потому что я очень хорошо помню Михаила именно по школьному времени. Вот, ни о какой невменяемости речи быть не может, естественно. То есть, да, человек очень интересный в том плане, что, в общем-то, он для нас писал контрольные, да, то есть мы у него все списывали и немножко посмеивались над ним, потому что он классический такой ботаник, то есть хорошо учился, но при этом не участвовал ни в каких там, ну, знаете, как в подростковом возрасте люди отдыхают, вот, то есть там бывает дерутся, бывает там обсуждают какие-то темы, которые в этом возрасте всех интересуют.
Вот Михаил был не такой. Что ж его потянуло 6 мая на Болотную-то площадь? И зачем он стал хватать за руки и нападать на потерпевшего ОМОНовца, как нас пытают уверить в этом следователи?
Не, ну следователи на самом деле голословно обвиняют, вернее уже даже суд, но как бы этого не было. То есть он пошел на митинг, как любой гражданин, который имеет свою точку зрения на происходящие в стране события, и он там был на разрешенном митинге, там мог быть я, просто я в этот день работал, и мы как раз принимали звонки от задержанных. Вот. А Михаил, как и любой человек, находящийся, живущий в нашей стране, пошел выразить свою точку зрения, свою позицию. Защита доказала, что Михаил не участвовал ни в каких потасовках, просто ему не повезло оказаться рядом с тем местом, где происходили потасовки.
Ну, знаете, Олег, если бы защита доказала, тогда бы мы сегодня ничего не обсуждали. Нет, мы бы обсуждали тогда другой исход и говорили бы: ура, первого болотного узника освободили, свершилось правосудие в России. Скажите, пожалуйста, а вы разделяете ли ту точку зрения, с которой поделился нами Роберт Ван Ворен, который сказал, что вот это такая профилактика сейчас? Дело Михаила Косенко – это профилактика, потому что гражданам, активным гражданам, пытаются продемонстрировать. Вот если вы будете ходить и возмущаться, выступать на митингах, то вы либо окажетесь на скамье подсудимых с уголовными обвинениями, как вот люди, чье дело сейчас рассматривается на выездном заседании в Никулинском суде, и потом, скорее всего, в колониях общего и строгого режима, либо как Михаил Косенко, если вы пришли туда, куда не нужно было приходить, окажетесь в психушке и неизвестно на какое время. Вот. Считаете ли вы этот суд, этот процесс акции устрашения?
Ну, безусловно. Особенно вот как раз пример Михаила показывает, что несмотря на представленные доказательства, которые, в общем-то, даже у людей, которые имеют представление, что такое заказные процессы и политические процессы, была надежда, что, ну, понятно, что какое будет вынесено решение. При этом решение было вынесено, вот какое вынесено, да. Безусловно, ваш эксперт прав, и на примере дела Косенко, во-первых, это и будет устрашением, во-вторых, мы уже понимаем, чем закончится в целом болотное дело. То есть речь же не идет о справедливом судебном разбирательстве, речь идет именно про имитацию суда и вот то, что вчера, в общем-то, и показала судья
Москаленко. Спасибо вам, Олег. Я напомню, что это был сотрудник фонда «Общественный вердикт» Олег Новиков. Он делился своим мнением о деле Михаила Косенко. Олег много лет назад вместе с Михаилом Косенко учился в школе, как вот тут выяснилось, даже списывали с него все контрольные. А при этом человек признан абсолютно невменяемым и приговорен к неопределенному сроку содержания в психиатрической больнице. Владимир, что теперь будет делать защита? Если вот все обстоит так, как мы предполагаем, что это дело создано исключительно для того, чтобы напугать остальных людей, желающих возмущаться действиями нынешних российских властей. Есть ли смысл бороться тогда? Нет. Можно ли что-то изменить?
Смысл бороться всегда есть, тем более, что как бы защита предполагает использовать все свои законные способы и методы процессуальные, которые законом в частности предусмотрены. Но в первую очередь это подготовка апелляционной жалобы и подача ее в вышестоящий Московский городской суд для проверки обоснованности и законности принятого судьей Москаленко постановления.
Но правильно я понимаю, что в данном случае все равно все упрется опять вот в эти результаты психиатрической экспертизы?
Нет, это лишь часть этого вопроса. Конечно же, мы поднимали в первую очередь вопросы вообще о наличии этого события, скажем так, как массовые беспорядки. Это первое. О наличии событий причинения, скажем так, телесных повреждений Казьмину, сотруднику полиции, и о причастности Михаила к этим событиям, если даже они имели место. Это мы поднимали именно эти вопросы в первую очередь. Потому что действительно мы считаем, что никаких массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая просто не было в принципе.
Это вот вы так считаете, а приговором Замоскворецкого суда, который засилил, как говорят юристы Мосгорсуд, в отношении Лузянина, собственно, факт этих массовых беспорядков-то уже и установлен.
Ну, нельзя говорить, что этим приговором что-либо установлено, поскольку он был действительно вынесен в особом порядке, и доказательства не исследовались вообще в ходе этого судебного разбирательства, и основанием для вынесения этого приговора послужило лишь согласие самого Лузянина с тем, что в чем его обвиняют. И это лишь, я считаю, что больше лишь субъективное мнение самого Лузянина и стороны обвинения, и ничего больше. И какого-то преюдиционного значения данный приговор просто иметь не может. Для дальнейших.
С вашей точки зрения.
Это с точки зрения, в принципе, закона. Но суды у нас, конечно, иногда рассуждают по-другому. И считаю, что в данном случае именно в деле Михаила Косенко этот приговор Лузянин, наверное, сыграл какую-то роль. Потому что в действительности в ходе самого процесса мы даже не обсуждали, по сути, вообще каких-то обстоятельств, связанных, скажем так, с массовыми беспорядками. Но они прозвучали в итоговом решении. Поэтому откуда они взялись? Наверное, только из приговора Лузянина. Но здесь уже идет прямое нарушение, скажем так, права на защиту, право на справедливое
судебное разбирательство. Конечно. Статья 6 Европейской конвенции о правах человека. Соответственно, вы видите, так у вас перед вами уже маячит Европейский суд, насколько я понимаю.
Безусловно. То, что право на справедливый суд, на справедливое судебное разбирательство подразумевает, в частности, то, чтобы защита не просто имела возможность высказаться, как у нас это было в этом суде. Да, нам предоставляли возможность, ну, пускай не совсем полностью, но высказаться, да. Но это право подразумевает о том, чтобы защита была услышана судом. То есть, чтобы доводы защиты были услышаны, им дана была оценка. В вынесенном решении оценки абсолютно не было никакой. Но голословное утверждение, что это не доказательство, и суд их просто отвергает, не подтвержденные ничем иначе, и либо со ссылкой на показания единственного свидетеля обвинения, это Лукьянова, и все. Извините, но это несправедливое разбирательство.
Ну, говорят, что любой из участников процесса, который оказывается в проигрыше, всегда называет судебное разбирательство несправедливым. С другой стороны, здесь действительно приводились примеры каких-то нарушений, возможно, со стороны судьи Москаленко. И, может быть, Московский городской суд их установит. Но в этом случае что будет происходить дальше, Владимир, скажите? Будете ли вы оспаривать результаты этой экспертизы медицинской? Будете ли вы оспаривать сам факт возбуждения уголовного дела против Михаила Косенко вот по тем обвинениям, в которых его сейчас признали виновным? И насколько ли усложняет всю эту историю вот то обстоятельство, что Косенко не простой обвиняемый, а обвиняемый с психзаболеванием?
Ну, я вот хотел дополнить как бы коллегу о том, что по уголовно-процессуальному законодательству судья должна выносить любое свое решение, естественно, на основе своих, как говорится, личных убеждений, которые складываются у нее, ну и учитывая о том, что ее решение всегда должно быть законным, объективным и мотивированным. Вот тогда, когда в постановлении Москаленко были перечислены доказательства, по ее мнению, доказывающие, что Косенко участвовал в этих массовых беспорядках и совершил насилие в отношении Казьмина, эти доказательства были четко разложены по полочкам, она их полностью описала. А доказательства защиты, которые были тоже приведены, их было тоже немало, они были просто, как бы свалены в одну общую кучку, перечислены количество свидетелей, которые дали какие-то показания, и буквально несколько, эпитетов и слов о том, что эти показания как бы суд не может принять.
Знаете, в чем ваша проблема? Вы потому что не принесли судье Москаленко флешечку с вашими доводами, как это часто делает сторона государственного обвинения. Они в суд сразу приносят к приговору. Вот вы бы принесли свой вариант приговора, а вось она бы посмотрела.
Мы бы принесли другие доказательства, которые, по нашему мнению, бесспорно доказывали отсутствие доказательств Косенко во всех этих обвинениях. Это было четко и наглядно видно, когда даже мы просматривали видео, я даже показывал и представителю государственного обвинения, и, ну, к сожалению, судья Москаленко была за пределами, как говорится, видеть то, что происходило на ноутбуке. Но, тем не менее, мой комментарий о том, что, вы смотрите, вот человек подбегает, бьет Казьмина ногой сзади, из-за спины того Пузикова или Лукьянова. Вот подбегает третий человек, который начинает действовать, и где в это время находится Косенко. То есть делать выводы объективно на основании того видео, а это видео было предоставлено с нескольких ракурсов, одного и того же самого события.
Слушайте, но вы же сами говорите, что судья это видео не смотрела. Вы его, выходит, смотрели вместе с государственными обвинителями. Ну, а она-то, кстати, почему не поинтересовалась тем, что там происходит на экране? Неужели
она не попросила, чтобы мы развернули видео, ноутбук в ее сторону, но, тем не менее, прокурор, поддерживающий обвинение, все это наглядно видел. Но судья, наверное, если была бы заинтересована посмотреть это видео, оно было у нее, она в любой момент, даже находясь в перерывах между судебным заседанием, вполне могла даже из любопытства посмотреть на это видео, и таким образом у нее сформировалось какое-то
мнение. Ей бы это было не любопытно, значит, у нее было какое-то уже свое мнение.
Я думаю, что, скорее всего, наверное, уже после исследования доказательств обвинения у нее уже сложилось свое мнение, от которого она, наверное, уже не собиралась отходить.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». У нас есть дозвонившийся, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здрасте, как вас зовут?
Сергей Борисович, Свердловская область. Значит, я хотел сказать такую вещь насчет Косенко. Во-первых, если он попадет, значит, в психиатрическую больницу, он попадает в решение психиатра, которое сделают с ним, как это называется, подгонят по диагнозу и сделают из него человека безопасного. То есть он после этого, его могут так обработать. Публика, кстати, психиатр такая лукавая. Они могут так усмирять там общественное мнение, там вот нормально, все хорошо, но они сделать могут с человеком то, что тут даже сформулировать ничего потом не сможет. Это первое. Второе.
Значит, пролетая над гнездом кукушки, наверное, да, вы вспоминаете здесь?
Ну, немножко не совсем, но они сделают так, что человек потом пульков нормально не сможет связать. Это одно. Второе. Те правозащитники, которые, значит, славят его насчет там того, что он действительно болен и что это не карательная психиатрия, я вот сколько слышал вот этих правозащитников, я теперь буду говорить, что это все правозащитники, что я бы советовал ему, Михаилу, подавать ему руки в будущем, этим правозащитникам, которые вот так вот говорят, что он действительно болен. Болен, независимо, кстати, болен он или нет, они как часто он действительно и средства массовой информации позорят человека. Потому что отношение, значит, нашего бытлянского населения к тем, у которых там сомнения в их какой-то там психической полноценности людей. Ну, в общем, вы меня поняли.
То есть я правильно вас понимаю, что вы считаете, что вообще сам факт того, что о Михаиле Косенко начали говорить в связи с его действительно имеющимся, нужно отметить, заболеванием, уже вредит ему в целом. Правильно я вас поняла, да, Сергей?
Конечно, да. Еще что хотел вас, значит, сказать еще ко всему. То, что, значит, вот именно вот об этом факте, факт не факт, там это независимо от этого говорить, просто даже говорить об этом, это медицинская как бы тайна, это уже как разглашение, это вот так вот человека просто позорят, пользуясь тем, как, ну я не знаю, хотят они этого специально его опустить, что называется. Но такое отношение там к тем, у кого под сомнением психическая полноценность там. Это делать, я считаю, что это просто нельзя делать.
Да, Сергей, ваше мнение понятно. Я здесь вот сейчас попрошу вмешаться все-таки адвокатов Михаила Косенко. Разделяете ли вы вот такое мнение нашего слушателя о том, что Михаилу Косенко вообще не нужно было даже и упоминать о своем заболевании? Или это действительно очень важное обстоятельство? И вот все-таки вернувшись к вопросу о возбуждении уголовного дела, коль уж его возбудили, пытались ли вы каким-то образом добиться, чтобы следствие рассматривало дело в отношении Косенко как в отношении обычного человека, не обремененного каким-то психическим заболеванием, ну и, соответственно, требовало бы там наказания в виде, ну, скажем, там лишения свободы, а не принудительного лечения?
Ну, вы знаете, вопрос о том, что изначально дело Косенко было выделено из основного дела. То есть оно было выделено уже тогда, когда появилась информация о его заболевании.
То есть они сами быстро сообразили, проверили, состоит ли он на диспансерном учете?
Да, как только поступила к ним соответствующая информация, они сразу поняли, что в рамках этого общего уголовного дела они рассматривать это дело не могут.
Хорошо, но вот как практикующие адвокаты, юристы, скажите, бывали ли прецеденты, когда вопреки диагнозу, ну, вопреки тому, что человек находится на диспансерном учете по психиатрическому заболеванию, суд рассматривает дело в отношении него, как в отношении, ну, обычного человека. Да. Бывало ли такое в России или нет? Или вот это обстоятельство всегда только усугубляло историю?
Ну, практика судебная не исключает случаев, когда человек совершает какое-либо преступление в каком-то состоянии, в болезненном, да, его направляют на лечение, человек выздоравливает, и потом его как бы привлекают после лечения уже за совершение этого преступления как вполне здорового и полноценного.
Но это тоже не случай Косенко.
Это не случай Косенко, в любом случае. У Косенко было выявлено соответствующее заболевание, которое заключением экспертизы на тот момент было подтверждено вот с тем диагнозом, который находится в материалах уголовного дела и постановленного соответствующей экспертизой. И, как уже сказал мой коллега, это заболевание, которое, ну, практически, наверное, на всю жизнь.
Да, но другое дело, что защита-то как раз говорит о том, что, несмотря на наличие этого заболевания психического, оно не страшное, не социально опасное, что Михаил Косенко был абсолютно и был и остается пока еще.
Ну, мы, как практикующие юристы, мы же видели, с кем мы и кого мы защищали. То есть, видя и общаясь с Косенко, мы понимали, что, в принципе, это нормальный,
абсолютно адекватный человек, да?
Я бы, если бы не знал о том, что он, как говорится, имел какое-то заболевание, я бы никогда не подумал, что человек имеет какие-то отклонения. То есть мы с ним разговаривали, общались на любые темы, и никогда не возникало даже мысли об этом.
Так а что же теперь с ним будет, если вот его поместят на принудительное психиатрическое лечение? Кто будет устанавливать ему лечение? Кто будет прописывать препараты? Кто вообще будет определять, что с ним делать?
Ну, при поступлении в стационар его в первую очередь обследуют заново те специалисты, которые в этом стационаре работают.
Но так, я будут... давайте здесь вот просто это важное уточнение. Это что будет за стационар? Это будет спецпсихушка или это будет обычная психиатрическая?
Психиатрический стационар закрытого типа, общего типа. Закрытый стационар.
Который подведомственен кому? Минздраву или Федеральной службе исполнения
наказаний? Нет, у нас они все подведомственны Минздраву. Вот. Просто это все-таки закрытый стационар, там действительно находятся люди, которые, в общем-то, лишены свободы, фактически, свободы передвижения.
То есть, они могут... маньяки, убийцы,
да,
социально
которые...
опасные.
Не обязательно маньяки, убийцы, но действительно те лица, может, которые совершили какие-то противоправные деяния, в состоянии невменяемости, либо это состояние к ним пришло уже после того, как они совершили данные деяния. Угу. Вот. И его туда помещают, они также его обследуют, проверят, подтверждается ли тот диагноз, который был вынесен в институте сербского, вот, назначит ему соответствующее лечение. Вот. Чисто теоретически ничего в этом страшного нет. Я не думаю, что его прямо там заколют, как у нас, в общем-то, говорят про карательную психиатрию. Да, может быть, это и было ранее. Но я думаю, что сейчас Михаил находится под таким большим общественным вниманием. И я думаю, что и общественность, и защитники будут постоянно дальше мониторить, скажем так, его положение, его состояние. Поэтому, конечно, надеюсь, что те психиатры, в чьи руки он попадет, отнесутся к нему с должным, скажем так, вниманием, с должной порядочностью, назначат то лечение, которое ему действительно нужно, и будут объективно оценить его состояние здоровья.
И что будет происходить дальше? Вот когда он сможет оказаться все-таки на свободе?
Регулярно будут проводиться, еще раз сказал, что вот осмотр его, будет заключение комиссии врачей вот после результата этих осмотров каждые полгода, там, каждый год. Вот на основании этих заключений уже будет приниматься решение об освобождении его из стационара или продолжении его лечения.
А вот эти вот комиссии, они заседают как-то келейно? Вообще можно как-то обжаловать решение этой комиссии? Ну вот, например, через полгода соберется комиссия и примет решение Косенко не выпускать. Это сможет кто-либо обжаловать? То есть получается, что сейчас судьба человека из рук судьи, ну, что тоже может быть не очень хорошо, но здесь понятно, куда идти и куда жаловаться. В конце концов, можно до Страсбурга дойти. А вот когда уже в игру вступают врачи, то что? Врач остается последним судьей, последним человеком, который ставит точку в деле?
Ну, вы знаете, с точки зрения как бы гражданско-правового законодательства, Косенко, я так понимаю, даже находясь в этом спецучреждении, не будет лишен прав как дееспособное лицо.
А, то есть он не признан недееспособным, ну, да, поэтому он сможет сам еще и себя...
Он признан невменяемым. То есть он человеком, не отдающим отчета своим действиям на момент совершения инкриминируемого преступления. Угу. А прав его, в принципе, никто гражданских прав не лишил. Поэтому вот с точки зрения, конечно, как это будет происходить, поскольку на протяжении следствия и суда у Косенко есть родная сестра, Ксения Косенко, которая на протяжении всего этого времени являлась его законным представителем. Вот здесь, насколько полномочия, вот, в частности, сестры, смогут быть реализованы вот на этом этапе, когда Михаил будет находиться в спецучреждении и каким-то образом помогать и реагировать на оказание ему вот этой помощи, в том числе и правовой, да, ну, вот, остается под некоторым как бы вопросом, потому что эти сложности у нее возникали, в принципе, и на стадии судебного разбирательства, когда ее блокировали, не давали ей определенного доступа для реализации прав как законного представителя.
Но, насколько я понимаю, все-таки сейчас еще есть какие-то надежды, вы ждете апелляции. До этого времени Михаил Косенко остается в лечебной части Бутырского следственного изолятора в Москве. Никуда его ни в какую психушку перевозить не будут. И никакого специального лечения сейчас тоже не будут назначать до вступления в силу этого постановления.
Специального лечения нет. То есть на протяжении он получал. Сестра ему передавала определенные медикаменты для этого, которые поддерживали его, ну, в стабильном, я бы сказал, в этом состоянии. Я думаю, что такая процедура сохранится, наверное, скорее всего, и до момента, когда будет принято окончательное решение по Михаилу. Вот. Ну, а дальше, как говорится, жизнь покажет. Я думаю, что Михаил не останется без соответствующей поддержки и внимания. Я думаю, вот то судебное заседание, которое было последним, и которые были в период, они, наверное, для Михаила давали такую достаточно большую моральную подпитку. То есть он молодец, он держался, как говорится, все это время. И я думаю, что, наверное, такая поддержка у него сохранится даже в будущем, даже если он будет находиться в соответствующем учреждении.
сколько времени может примерно уйти на вот рассмотрение всех вот этих апелляций и дополнительных вопросов?
Ну, судя по практике, месяца 2-3. То есть, теоретически, в течение 3 месяцев, я думаю, дело будет рассмотрено.
То есть, к началу следующего года уже будет понятно, идти ли вам в Страсбург и жаловаться на российские суды, которые нарушают здесь все, что возможно, или все будут радостно встречать Михаила Косенко из следственного изолятора?
Хотелось бы, конечно, этого. Но хотелось бы хотя бы в первую очередь освободить его, скажем так, из мест лишения свободы, чтобы, может быть, он, если даже не в психиатрическом стационаре, пускай амбулаторно проходит лечение дома, в своем диспансере, куда он ходил последние 12 лет, и это, в принципе, никак не препятствует как бы, каким-то общественным интересам, интересам общества и так далее. Поэтому, конечно же, может быть, назначить даже, пускай, если не могут его оправдать, так назначить его хотя бы амбулаторное лечение. Пусть он дома лечится.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были адвокаты Валерий Шухардин и Владимир Ржанов. Мы говорили о деле Михаила Косенко, участника, фигуранта так называемого «Большого болотного дела», которого на днях Замоскворецкий суд Москвы приговорил к принудительному психиатрическому лечению. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите на наш сайт www.svoboda.org.